Приветствую вас, братья и сестры, приветствую тех, кто сегодня смотрит нас в эфире. Мы рады, что опять можем собраться, поклониться нашему Господу, славословить Ему, молиться, петь, размышлять над Его Словом. Вначале, прежде чем я буду читать Писание и размышлять о нем, я хотел бы задать один простой вопрос. Что легче вам в жизни, славословить Богу или обсуждать новости? Любые, житейские, еще какие-нибудь трагические. Подумайте, на самом деле наша плоть с легкостью заводится, как нервная система с полоборота. Для того, чтобы обсудить какие-то новости, для того, чтобы обсудить что-то, что происходит вокруг нас. Но иногда можно заметить, как сложно нам прославить Господа, славословить Ему. У нас достаточно... ограниченный словарный запас в этом плане. У нас достаточно ограниченные эмоции. Мы заканчиваем сегодня послание Иуды. Помните, это брат Иисуса Христа, это не Иуда Искариот написал. Сегодня будем читать с вами 24-25 стихи, размышлять над них. Это последние стихи, которыми заканчивает Иуда свое письмо. И он заканчивает славословием Богу. Он заканчивает торжеством. Давайте вместе с вами прочитаем Иуда 24-25 стихи. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Помните контекст послания? Иуда начинает писать письмо. У него было желание просто написать об общем, как он пишет спасение, объяснить им Евангелие. Но, по всей видимости, он узнает о том, что есть люди, которые вкрались в церковь, в конкретные поместные церкви. Есть люди, которые вкрались, слово означает тайно, проникли, выдали себя за верующих, но оказались лжеучителями. И они наводят смуту в церкви. Иуда говорит потом, что для таких людей есть суд. Он показывает их характер, мы говорили с вами, описывает их, осуждает их, описывает их последнюю участь. Последняя часть этого письма с 17 стиха, он начинает говорить больше о том, как мы должны с вами реагировать. О том, что мы должны внимать Слову. Самое основное, друзья мои. Я удивляюсь сегодня, когда показывают какую-нибудь картинку на экране, и люди начинают ее с легкостью комментировать, что там происходит. Я говорю, подожди, остановись. Что ты видишь? Ты видишь всего лишь какое-то действие, что там происходит. Но ты приписываешь туда, что это правые, левые, вторые, третьи люди кто-то делает. Ты не видишь этого, ты не знаешь. Ты комментируешь только то, что тебе вложили в голову. Друзья мои, он говорит, внимайте слову. Друзья мои, наши глаза, наш разум должен быть больше устремлен в Писание, чем в ящик. Но на самом деле в нашей жизни все наоборот. Потом он говорит, кроме того, что мы внимаем Слову, он говорит, вы должны заботиться духовно о себе. Он говорит о том, что мы должны пребывать в Божьей любви. Вы помните, мы говорили об этом? Мы должны духовно позаботиться о себе, чтобы быть там, где Богу нравится наша жизнь, быть в послушании Писанию, в послушании Божьему Слову, в послушании Богу. Потом мы говорили о том, что мы должны заботиться не только о себе, но и о других, о тех, кто попали под обольщение лжеучителей. И здесь, вот сейчас, в 24-25 стихе, он говорит о том, или он прославляет Бога. Он прославляет Бога, друзья мои. Заметьте, что все послание, все это письмо побуждает верующих к духовной борьбе. Побуждает христианина не быть в депрессии тогда, когда ты понимаешь, не то, что мир лежит во зле, в церкви есть лжеучителя. И ты, тебе кажется, ну а что уже, где уже, куда дальше? Но нет, смотрите, Иуда не заканчивает пессимизмом, он заканчивает славословием царю царей. Неудачи и падения христиан под влиянием лжеучителей могут зачастую, ну, принести им эту депрессию. И наоборот, мы можем видеть, как беспечные христиане, ну, возможно, они только вот в кавычках христиане, только видимые христиане, они ведут себя очень... У них всегда хорошее настроение, возможно, приподнятое. Возможно, они говорят, что у них все хорошо. Но на самом деле, если мы вникнем в эту проблему, мы увидим, что все на самом деле происходит наоборот. Ложный христианин, который не участвует вот в этой духовной борьбе, не участвует за власть Евангелия в его жизни, живет в самообмане. И он только имитирует доброе расположение и приподнятое расположение духа. Он уверен, что небесам нравится его жизнь. Вспомните Луки 18 глава. Два человека пришли помолиться, фарисей и мытарь. Вспомните их молитвы. Один думал, что для него, ну, Богу, фарисей думал, что Богу нравится его жизнь, его усердие, его посвященность. Но он так и не увидел своего лицемерия. Он так и не увидел крест. Он так и не увидел Бога, который милует, который спасает. Он не увидел, друзья мои, свои грехи. Он так и не понял, что его грехи не нравятся Богу. И он не шел к Богу за милостью. Он пришел к Богу и предложил ему, сказал ему: «Господи, смотри, какой я». И перечислять там начал еще. Посмотрите на мытаря. Он стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Ударял себя в грудь, говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Заметьте, какие два разных человека. Ложная религиозность всегда видит себя чистым и не видит в себе никаких духовных изъянов. И что особенно печально, что такой человек считается достойным того, чтобы иметь общение с Богом. Письмо, которое пишет Иуда, должно было обратить внимание читателя на две вещи, о которых я тоже уже говорил. Во-первых, они должны были увидеть опасность. Опасность в виде лжи и лжеучителей, которая проникает в церковь. Это есть, друзья, мы не можем это игнорировать. В 12 стихе он говорит: они на ваших вечерях любви. Они уже рядом с вами. Вы совершаете хлебопреломление, у вас праздничный ужин в честь воскресения Христа. И они руководят там у вас, вами. И вторая вещь, о которой тоже я уже сказал. Мы должны с вами постоянно находиться в духовной борьбе. Но мы по-разному реагируем, и разные люди по-разному реагируют на предупреждение. Они действительно могут подвязаться в борьбу против лжеучителей и лжи. И тогда они на самом деле могут заметить, что где-то поддались влиянию ложного богословия, поддались лжеучителям. Другие, наоборот, могут воспринять свой ложный путь за истинный. Когда в 4 стихе Иуда пишет, что эти люди обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Они отвергают Христа, они отвергают Его владычество. В результате мы можем видеть, с одной стороны, несовершенство в борьбе. Посмотрите, если вы находитесь в духовной борьбе, если вы сражаетесь за власть Евангелия в своей жизни, вы можете увидеть свое несовершенство. И с другой стороны, наоборот, тот, кто беспечен в духовном плане, он будет видеть свою безупречность в бездействии. Он будет видеть: у меня все хорошо. Почему Золушка была положительным героем, ну, или является положительным героем? Она всегда в зале, всегда грязненькая. А ее сестры отрицательные персонажи, хотя, ну, на них и пятнышка нету. Все же просто. Она трудолюбива, они лентяйки. Одни борются с грехами христиане, другие их оправдывают. Оправдывают благодатью. Золушку нетрудно было потом переодеть в красивый наряд. А тех ничто не украсило. Для того, чтобы христиане, которые борются с грехом и не оправдывают его благодатью, жили уже сегодня, друзья, уже сегодня торжеством Евангелия, Иуда завершает свое послание возвышенным словословием. Он восхваляет Бога. Попробуйте в 24-25 стихе, опять посмотрите в этот текст, попробуйте поставить вместо местоимения «вас» местоимение «меня» и прочитайте. «Могущему же соблюсти меня от падения и поставить пред славою Своею, непорочным в радости, единому премудрому Богу, Спасителю моему, через Иисуса Христа, Господа моего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Это только может показаться, что духовная война вводит христианина в депрессию ныне, тогда как те, кто игнорирует эту духовную войну, находятся в ликовании и радости. На самом деле, все в жизни наоборот. Если человек хорошо, если христианин хорошо, ясно понимает Евангелие, то духовная борьба при познании истинного Евангелия, наоборот, приводит нас к торжеству, приводит нас к ликованию, к радости, к славословию Богу. И наоборот, тогда, когда мы бездействуем, будет приводить к смятению и неуверенности. Помните, Евангелие – это дело Иисуса Христа. От самого начала до самого конца. Все сделано, совершено им. История искупления, которую мы с вами сегодня проходим по средам в Ветхом Завете, посмотрите, это Евангелие. Он пришел на эту землю, чтобы прожить безгрешную жизнь. Это Евангелие. Он зашел на крест добровольно. Это Евангелие. Он нашел нас на путях наших грешных. Это Евангелие. Мы никогда его не искали. Это Евангелие. Он спас нас не по делам нашим, а по своей благодати. Мы ничего не заслужили. Это Евангелие. Он обещает нам вечную жизнь. Это Евангелие. Джон МакАртур, тоже комментируя этот отрывок, пишет: «Завершает послание Иуда посредством словословия, восхваления Бога, говоря о Божьей работе, явленной в устоянии и спасении. Это всплеск хвалы о величии спасения и об обещанных благословениях вечной жизни на небесах». Итак, друзья мои, каждый христианин, который борется за власть истинного Евангелия в своей жизни, должен ликовать и торжествовать, прославляя Бога. Есть антитезис у меня. Каждый христианин, который игнорирует Евангелие и освящение в своей жизни, не может иметь истинного и небесного торжества и ликования сегодня. Не может. Я хочу, чтобы мы поговорили с вами о преимуществе. Преимуществе быть в духовной борьбе. Это то, к чему призывает нас все послание. И это преимущество заключается в том, что сегодня мы можем торжествовать. Я хочу предложить вам 5 причин торжествовать в духовной борьбе, ликовать в духовной борьбе. Первое. Господь сохранит того, кто находится в духовной борьбе. Разве это не славно? Подумайте, разве это не славно? Смотрите, он начинает 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения». Могущему соблюсти... Потом он придет к словословию, потом он придет к подлежащим в этом предложении. Слава и величие, сила и власть, все это принадлежит Богу. Но он начинает с обращения, к кому это? Могущему, он описывает его, того, кто может сохранить нас от падения. Слово «падение» означает «безупречный и непорочный». Этим словом тоже обозначали хорошего коня, который не спотыкается, или человека, который не совершает проступков против морали. Вот здесь имеется в виду, что оступиться, то есть поддаться влиянию духовных лазутчиков. Помните контекст? Он говорит, означает, могущему же соблюсти нас от падения, означает, что он сохранит нас. Смотрите, не мы сохраним себя. Хотя мы говорили о нашей ответственности, о том, с чем мы должны заниматься. Нас лежит на и те, кто на самом деле возрождены, те, кто имеют Духа Святого, они видят эту свою ответственность. Но Он сохраняет, друзья мои. Он сохраняет, Он помогает нам не оступиться, то есть не поддаться влиянию духовных лжеучителей. Иногда можно слышать о какой-то свободной, суперсвободной, извините, воле человека, которая сама якобы решает, куда ему запрыгивать или выпрыгивать из ковчега спасения. Послушайте, что Христос говорит. Иоанна 6 глава с 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Заметьте, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». И в этом контексте вторая часть 37 стиха: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Приходящего каким образом? Не самовольно. Отец дает. И Христос исполняет не свою волю. Сын исполняет не свою волю, Он исполняет волю Отца. Вы не можете прийти к Иисусу Христу на основании собственной способности оценивать Евангелие. Может показаться, что достаточно грешнику приложить свой опыт к жизни, к Слову Божьему, и тогда этот грешник сможет сделать правильный выбор в сторону Бога. Но Писание говорит, что для того, чтобы быть со Христом, необходимо прямое вмешательство Отца. Именно Он должен привлечь грешника. А Христос обещает сохранить его. Но как? Это же глава, Иоанна 6 глава, 44 стих. Он говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». И вот 45 стих. «У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Дональд Карсон, когда комментирует эти стихи, он пишет: «Бог не делает, то есть это сохранение, или Он не делает это грубым принуждением, свойственным насильнику, а удивительной мягкостью, присущей возлюбленному. Иными словами, Он привлекает человека при помощи внутреннего прозрения, вразумления, просветления, исполняя ветхозаветное обещание: и будут все научены Богом». Это не значит, что, знаете, как сегодня, нам Библия не нужна, все, я научен Богом. Ничего подобного. Есть внутреннее убеждение. Бог дает Духа Святого. И при этом говорит: читай Писание. Он делает это мягко, через нашу внутреннюю убежденность. Это не наша самоличная оценка. Вспомните себя до уверования, если вы когда-то слышали о Боге или вам свидетельствовали. Вы говорили, что все это глупость, что вы умнее этой старой книги, что не надо мне ее читать. Но когда-то, однажды, пришел тот момент, когда вы поняли: нет, что-то не так. Когда вы взор обратили к Писанию, к Богу, ко Христу, к Его кресту, что случилось? Внешне кажется: ой, я сам сделал эту оценку. Но на самом деле ничего подобного. Бог с мягкостью сделал это внутреннее наше изменение. Известный шотландский проповедник Эбенезер Эрскин, который жил в 1680-1754 годах, как-то пришел в дом к умирающей женщине. Он с любовью в голосе спросил ее, готова ли она встретиться с Богом. На что она ответила, что готова отойти к Иисусу, потому что никто и ничто не сможет вырвать ее из руки Господа. «А вдруг вы все-таки выскользнете из его руки?» – спросил проповедник. «Это невозможно. Вы же всегда сами говорили об этом в проповедях», – ответила женщина. «Что я говорил? Вы учили, что мы соединены с Ним, что мы часть Его тела. Я не могу выскользнуть из Его руки, потому что я часть Его руки. Кроме того, Христос заплатил слишком дорого за мое искупление, чтобы после этого оставить меня в дьявольских лапах. Если бы я была потеряна, то Он потерял бы намного больше, чем просто меня. Я бы потеряла свое спасение, а Он потерял бы свою славу». Друзья мои, наша слава Христа и наша с вами стойкость, они неразделимы. Это цитата из книги Джоэл Бики «Жизнь во славу Богу». Итак, друзья, первое, почему мы можем торжествовать уже сегодня, находясь в духовной борьбе. Мы знаем, Бог сохранит. Есть много других текстов филиппийцев, когда он говорит о том, что Бог, начавший в вас доброе дело, совершит его до дня Иисуса Христа, будет совершать его. Мы знаем множество текстов, где Бог говорит: «Я сохраню вас. Ничто не вырвет тебя из моей руки». Друзья мои, у нас есть причины сегодня ликовать при всем том кажущемся хаосе вокруг нас. Вторая причина для христианина торжествовать в духовной борьбе. Заметьте, в духовной борьбе, это контекст этого письма, быть в ней, не быть посредственным христианином, сражаться за власть Евангелия в своем сердце. За истинное, причем, Евангелие. Вторая причина для нас с вами ликовать. Господь верен тому, кто находится в духовной борьбе. Вторая часть 24 стиха. «Могущему поставить перед славою своею непорочными в радости», он говорит. Если слово «сохранить» указывает на завершение действия, то есть что-то закончится. Все, закончится эта духовная борьба. Он сохранит нас. Есть период времени, когда Он будет сохранять нас. Но Он кончится, этот период времени. Он говорит: «Я вас поставлю». Он может нас поставить. Начнется, это слово показывает или имеет оттенок начала нового события. Когда-то духовная борьба закончится, и мы войдем в новое состояние. Мы будем стоять перед славой Божьей. Друзья мои, подумайте, почему мы можем сегодня уже ликовать? Мы точно знаем, что однажды Бог поставит нас перед своей славой. Если Евангелие по-настоящему пришло в вашу жизнь, если вы в него уверовали, если вы не уверовали в ложное Евангелие, у нас есть возможность, мы сегодня можем так же славословить, как он, так же, как Иуда. Потому что мы уверены, однажды эта жизнь здесь на земле пройдет, и мы будем стоять перед славой Божьей. Он пишет, что мы будем непорочные. В общем смысле это слово «быть без изъяна» или «порока». Но в данном случае, в нашем контексте, это означает быть без вины и, следовательно, морально безупречными. Мы будем стоять, друзья мои, без вины. На нас не будет обвинения. Подумайте, насколько это прекрасно. Отсюда он говорит: радость. Мы будем в радости, мы будем, или в ликовании. Это то, что будет сопровождать нас. Мы будем непорочными в радости, он говорит. Для грешника, подумайте, что для грешника стоять перед славой Божией значит испытывать ужас и страх. У грешника кровь будет стыть в жилах его от того ужаса, который он будет испытывать, находясь перед Богом. Сегодня я вижу в церкви всегда, или различаю в церкви, церковь на две категории, грубо так. Есть беспечные христиане, или люди, которые называются христианами, которые поверили лжи, отвергли на самом деле Евангелие, или не принимают его, живут, не имея страха перед Богом. А истинный христианин, находясь в духовной борьбе, имеет страх Божий, сокрушается перед Богом. Но однажды, друзья мои, беспечный грешник испытает неимоверный ужас, а христианин невероятную радость и ликование. Малахия 3.2. Кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Исаия 6.5. Помните, когда он увидел Господа Бога, сидящего на престоле, он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Иезекииля 2.1. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, он говорит: «Я пал на лицо свое и слышал голос глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Откровение 1.9. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос, называемый Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа» и так далее. И в 17 стихе, смотрите, он говорит, «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». 17 стих, первое откровение, первая глава. «Я пал к ногам его, как святые», вот цитата, «в славе». Мы будем знать, мы не будем знать, извините, страха и горестных переживаний. «Как святые в славе, мы не будем знать страха и горестных переживаний, которые были характерны для пребывания в Божьем присутствии на земле. Вместо этого мы будем испытывать радость, характерную для всех сфер нашей небесной жизни. Это радость, в первую очередь, божественная, радость Отца и Сына, присутствующих в нашем общении с другими верующими. Радость, в которой все искупленные соединятся в вечности. Таким образом, все верующие будут жить с Богом и в совершенной любви и святой радости на веки вечные». Джон МакАртур. Представьте себе картину. Зал суда. Наш земной зал суда. Судья в своей мантии, за своим столом. Он сидит и судит преступника за убийство. Взгляните, вот подумайте, взгляните сейчас на этого судью. Ведь его лицо не излучает ни единого намека, что он хоть как-то расположен к этому уголовнику. Весь его вид этого судьи говорит, что он готов сокрушить на голову этому злодею всю силу закона, наказать его по всей строгости. Подумайте, на самом деле, это даже мы, когда так или иначе можем оказаться в зале суда, даже не за уголовное преступление, там, за что, какая-то тяжба идет, там, за землю или еще за что-то, там, разбираемся с квартирным вопросом, с документами, ты приходишь туда, просто обстановка навеивает ужас какой-то уже. Уже просто туда пришел, там, все строго, встать, сесть, нужно говорить, ваша честь, и только встоя. И ты понимаешь, что здесь вся обстановка приводит человека в ужас. Друзья мои, когда над этим человеком нависает угроза длительного заключения, может быть, смертной казни, когда этот подсудимый, этот преступник не видит на лице судьи ни единого, ну, ни одной маленькой улыбочки в его сторону, что он хоть как-то расположен. Друзья мои, ужас. Для него это ужас. Подумайте, этот же судья приходит домой, к нему в гости внучата приходят. Друзья мои, они бегают у него под столом, по кабинету у него, прыгают на этом дедушке, может, скачут с ним, веселятся. Они видят его улыбку. Они, никто из них и не может даже заподозрить, что он настолько может быть суров. Они видят эту радость, эту любовь. В его присутствии детям комфортно, радостно, весело. Друзья мои, уже сегодня мы знаем, что однажды, когда-то, Он поставит нас перед Своей славой. Он поставит нас, друзья мои, чтобы мы испытали эту радость, чтобы мы испытали это благоволение, это прекрасное чувство. Потому что Господь верен. Друзья мои, Господь верен тому, кто находится в духовной борьбе. Он поставит нас там. В радости, в ликовании. Даже сегодня, когда мы читали, в начале собрания мы читали Откровение. И мы видим Иоанн, апостол Христа, который жил с ним, ходил с ним, у которого написано, что он особенно любил его. И когда он увидит престол на небесах, он приходит в хороший ужас. Но однажды, друзья мои, мы будем ликовать. Мы будем ликовать, потому что Господь обещал сначала сохранить, а потом поставить. Он верный Бог. Третья причина. Третья причина для нас сегодня торжествовать. Торжествовать, находясь в духовной борьбе. Господь уникален для тех, кто находится в этой духовной борьбе. Господь уникален для своих детей. Смотрите, начало 25 стиха, он говорит, «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. И потом он говорит, слава и величие, сила и власть прежде веков и ныне во веки. Аминь. Единому, то есть одному. Другого нет. Слово единому. Одному. Только ему, друзья мои. В этом плане для своих детей Господь уникален. Смотрите, Иуда называет его Спасителем. А тот, кто непосредственно спас, он говорит, через Иисуса Христа. То есть Христос, Он спас нас, Он висел на кресте. Смотрите, мы должны, друзья мои, славить только истинного Бога. Мы должны славить только истинного Бога. И в этом есть Его уникальность для нас. В наших с Ним отношениях. Бог является Спасителем только для искупленных христиан. Не просто тот, кто сказал, я тоже христианин. Я тоже когда-то читал Библию или знаю какие-то догматы библейские. Друзья мои, нет, только для искупленных. Только для искупленных. Для тех, которые просвещены Евангелием Иисуса Христа. И в этом Он уникален для нас, подумайте. Только у детей Божьих есть особое отношение с Богом. Нам кажется сегодня естественно молиться по утрам, по вечерам, благодарить за пищу, просто молиться, читая Писание. Но подумайте, друзья мои, несмотря на то, что Бог всемогущий, всезнающий, всеслышащий, только к своим детям по-особенному его ухо преклонено. Только к ним. Нет ни одной другой причины слушать грешника у него. Нет ни одной причины. Когда-то еврейский народ, израильский народ был тоже в очень стесненных обстоятельствах. И Бог давал ему эти стесненные обстоятельства. Иеремия 9 глава, с 20 стиха, сейчас прочитаем достаточно большой отрывок, 7 стихов. Вы увидите, как в этих стесненных обстоятельствах Иеремия показывает, что разные люди уповали на разные вещи. Но он показывает в то же самое время, смотрите, говорит, чем вы должны хвалиться по-настоящему. Иеремия 9:20. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст его. И учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Помните, к ним пришли завоеватели с севера, они захватывали, и была у них тогда война. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собирать их. Вот он описывает ситуацию, которая происходит. Горе. И потом говорит, так говорит Господь, 23 стих. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Почему? Это люди, это было, у них было есть, у них было на что уповать. Богатый уповает на свое богатство. Мудрый на свою мудрость. Он как бы справится в этих стесненных обстоятельствах. Он говорит, нет, вы не справитесь. У вас не хватит сил. Он говорит, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею и Едома, и сыновей Аммоновых и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Хвалящийся, хвались Господом. Подумайте, он говорит, если у вас есть чем хвалиться, на самом деле хвалитесь не тем, чем хвалится весь этот мир. Что, разве мало мудрых в мире? Разве мало богатых? Но у кого есть особое отношение с Богом, кто разумеет и знает меня, не обо мне, заметьте, не обо мне знает, а меня знает. Но сегодня мы с вами, у нас с вами единственный путь – крест. Сегодня узнать или Узнать Бога можно только через крест Христов. Другого пути нету. И однажды Господь говорит, я посещу вас всех. Псалом 102, 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость к боящимся Его». Заметьте, к кому милость Его? К боящимся Его. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Не от всего мира, друзья мои. Матфея 7, 21, когда Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас». Заметьте, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Когда нас постигает какое-то искушение, 1 Коринфянам 10, 13, Павел пишет, вас постигло искушение иное, как человеческое. Оно постигает всех. Заметьте, всех людей одинаково. Периодически постигают те или иные беды и трудности. Ничего особенного в этом нет. Есть одно особенное, друзья мои. Знать Бога. Иметь с Ним близкие отношения. Вот в чем, вот почему мы сегодня можем с вами торжествовать. Когда Христос, помните, общался со своими учениками, и Он говорил, говорит эту фразу ему, 12, Матфея 12, 7, Он говорит, а у вас и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Ему незачем считать волосы на головах у грешников. Они известны ему, но, понимаете, слово «сочтены ваши волосы» значит, что он по-особенному заботится о своих детях, по-особенному смотрит на них, имеет особые с ним отношения. Он говорит, вы дороже многих малых птиц. Дороже для кого? Для меня. Для Христа. Друзья мои, это должно приводить нас к торжеству сегодня, к ликованию. У Бога со своей церковью особые отношения. Особые отношения. Таких отношений у Него нету ни с кем в этом мире. Ни с самыми богатыми, ни с самыми мудрыми, ни с самыми хитрыми, только со своей церковью. И это должно приводить нас, друзья мои, к торжеству сегодня. Четвертое. Четвертое. Господь славен для тех, кто находится в духовной борьбе. 25 стих, следующий отрывок. Давайте сначала 25 стиха он прочитаем. «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего». Можно вставить слово «принадлежит слава». Вот эти слова. «И величие, и сила, и власть». Господь славен для нас, друзья мои. Слава и величие, и сила, и власть принадлежит Богу. А мы понимаем это с вами. Только для своих детей Бог славен уже сегодня. Все остальные или не замечают Его, или чаще всего высказывают ему свои претензии. Слово «слава» – это выражение чести, это признание статуса, это признание результатов его деятельности. Слово «величие» – оно помогает нам увидеть его превосходство над всем. Слово «сила» показывает или делает акцент на способность управлять всей вселенной, всем миром. Слово «власть» – это означает, что Бог имеет потенциал для управления, для того, чтобы закончить эту историю. Однажды, помните, когда у Иоанна была возможность взглянуть на небо, взглянуть за эту дверь. В 11 стихе он говорит, достоин, Откровение 4 глава 11 стих, он говорит, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Подумайте вот о чем. То, что сегодня мы приходим в собрание, поем, славословим, поклоняемся, это только маленькая репетиция. Из недели в неделю мы репетируем. Когда-то, однажды, мы будем стоять на небесах перед Божьим престолом. Мы будем видеть Его. Мы будем ликовать, торжествовать. А сегодня мы репетируем, друзья мои. Собирали ли вы когда-нибудь пазлы? А 2000 штук, чтобы было за раз. И действительно, такой тяжелый труд. И вот когда ты за раз, если собрал все это, то ты через несколько часов или через день просто весь скрюченный встаешь, смотришь на эту картину, у тебя восторг. Когда ты этот последний пазл положил, у тебя восторг. Но уже до конца с того, что ты собрал эту картину, ты уже видишь красоту ее, друзья мои. И нам сегодня эта сложная картина мира видна через призму Писания. Мы знаем, кто в центре. Мы знаем, кто на престоле. Мы знаем, кому мы поклоняемся. Мы знаем, чем все закончится. Мы понимаем. Вот почему мы можем славить Бога. Вот почему наше сердце сегодня должно ликовать. И последнее. Еще одна причина для нас торжествовать в духовной борьбе. Господь величественен во все времена для нас с вами. Господь величественен во все времена для тех, кто находится в духовной борьбе. Смотрите, он заканчивает 25 стих и говорит: «Прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». Итак, он говорит: «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть». Он говорит: «Прежде всех веков, ныне и вовеки, и во все веки». Обратите внимание, что он, когда Господь открылся нам в Своем Сыне Иисусе Христе, когда Евангелие пришло в нашу жизнь, за власть которого мы должны бороться, внимая Писанию, отвергая ложь, мы увидели Его превосходство и величие. Но мы увидели Его превосходство в прошлые века, в прошлых веках. Смотрите, прежде всех веков указывает на наше, на прошлое. Мы смотрим назад. Слово «ныне» показывает, что мы видим превосходство и красоту Бога, величие Его. Ныне, сегодня, это настоящее время. Каким бы оно ни было. И он говорит: «Во все веки». Это указывает на будущее. Для верующего, для того человека, для христианина, который познал Бога через Иисуса Христа, в какой бы период истории он ни смотрел бы, он видит славного и величественного Бога. Мы смотрим в сотворение, мы смотрим до сотворения, мы видим Троицу. Его красоту Троицы. Мы видим Отца, Сына и Святого Духа. Видим их любовь совершенно друг к другу. Видим единого Бога. Мы смотрим на сотворение, мы видим красоту этого сотворения. Мы видим величественного, красивого Бога, могущественного, сильного. Мы смотрим на грехопадение и видим красоту нашего Бога, который допустил это с целью однажды совершить искупление. Мы видим потоп, в котором видим, насколько Бог не, насколько Богу ненавистен грех, что Он уничтожает практически весь мир, за исключением 8 человек. Мы смотрим на историю Израиля, и мы видим красоту и величие Бога, который работает с этими грешниками, не бросает их, который продолжает быть верным им. Когда пророки говорят: если бы не Господь, не сохранил бы нам остатка, мы все давно погибли. Мы видим первое пришествие Христа. Мы видим, что Он не пришел судить этот мир, но пришел спасти нас, пришел послужить людям. Мы видим период скорби, который, великой скорби. Мы видим те суды, которые Бог будет изливать. И мы видим великого Бога. Мы видим второе пришествие Христа с Его силой, с Его могуществом, когда Он победит окончательно сатану, когда Он свергнет здесь всякую власть и установит свою, мы видим тысячелетнее царство, Его красоту. Мы видим вечность, этот величественный город, где Его свет озаряет. Свет Христов озаряет этот город. В любой момент, смотрите, Господь величественен для христианина, для истинного искупленного, который на самом деле борется за то, чтобы Евангелие жило в его сердце. И он видит величественного Бога во все времена. Если вы посмотрите, обратитесь, может быть, и вы говорили Евангелие и неверующим, и когда вы обращаетесь к ним, какие-то периоды истории им нравятся. Им нравится история благоденствия. Ну, а когда им говоришь о грехопадении, говорят, нет. Зачем это Бог допустил? У них есть претензия к этому, к Богу. Почему Бог судит нас? Нет, Он не имеет права. И люди на самом деле не видят красоту Божью. Они видят только красоту Его только тогда, когда сами что-то получают. Но для христиан, для истинных верующих, Бог величествен во все времена. Во все времена. Несколько мыслей в заключение. Кто-то превозносит свою страну, кто-то превозносит папство, кто-то превозносит монашество, кто-то свое братство, ту или иную деноминацию. Друзья мои, но живая истинная церковь должна поклоняться и славословить Царю царей и Господу господствующих. Что насчет вас? Насколько вам легко славословить Богу? Насколько вам легко поклоняться Ему? Что вам легче? Обсуждать новости? Или прославить Его? Подумайте, чем вы живете? Подумайте, если вам легче обсуждать новости, возможно, вы забыли о том, что вы должны находиться в духовной борьбе. Вы забыли, в каком состоянии или в каком мире сейчас вы живете. Вы забыли, что ложь хочет сделать вас слабыми христианами. Никчемными. Бесполезными. Чтобы вы жили посредственно. Чтобы ваша свеча, это была лампочка светодиодная, старая, древняя, которая почти погасла уже. Тусклая. Он не хочет, ложь не хочет, сатана не хочет, чтобы вы сияли ярко. Друзья мои, если вы помните Моисея, который взошел однажды на гору и был с Богом там, и потом он сошел да и сиял. На самом деле, чем больше мы находимся в Писании, чем больше мы познаем Бога, тем больше мы сияем. Тем больше мы сияем. Тем больше нам, тем легче нам славословить. Это начинает быть естественным для нас. Мы не видим в этом ничего особенного. Подумайте, что Бог слышит из наших уст во времена молитвы. С чего они начинаются? Чем они наполнены? Может, просто мы только дай, сделай, вот это исправь. Или нет, или мы начинаем со славословия. Римлянам 8:36. Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Откровение 19:11. После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение, слава и честь, и сила Господу нашему. Аллилуйя. То есть прославьте Его означает. Откровение 21:23. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. Друзья мои, все это нам сегодня открыто через Писание. Нам кажется, что видеть славу Божию и славословить Богу – это естественно. Но если вы вспомните Ветхий Завет, то вы увидите, что это очень неестественно для грешника. В Исходе, 33 глава, 22 стихе, помните, когда Моисей попросил: «Хочу видеть славу Твою». И Господь говорит: «Когда я буду проходить, когда она будет проходить мимо тебя, я прикрою тебя рукою своей, доколе не пройду». В Исходе, в 40 главе, 34 стихе написано: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей, смотрите, войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Славословить Богу и прославлять Его, видеть славу можно только в одном случае. Если вы видите Его величие и Его славу через искупление. Сегодня, как пишет Павел, 1 Коринфянам 13 главе, мы видим как бы через сквозь тусклое стекло. Как бы отчасти. Друзья мои, но у всех это стекло может быть тоже разное. Это тусклость, помните, тогда они, чтобы посмотреться, нужно было, они смотрели в шлифованный металл. Не было стекол тогда у них. Но смотреть можно в разное. В разное можно смотреть. И оно тусклое может быть у всех по-разному. Извините, но кто-то из христиан может в чугунную сковородку смотреть. И придете, у кого еще остались дома, посмотрите, что там видно в ней, какое отражение. Почему? Потому что мы заняты собой. Потому что мы не видим плана искупления Божьего. Мы не видим красоту Его. Если вы вообще никогда не видели славы Божьей, даже здесь, сегодня, я не имею в виду, так как мы увидим ее на небесах, или так как ее видел Моисей на горе. Но если вы никогда не восхищались, читая Писание, если вы не восхищаетесь, когда вы видите крест, когда вы читаете или размышляете о жертве Христа, о Его смерти, о Его воскресении, подумайте, может быть, вы просто невозрожденный человек. Может, вы занимаетесь просто самообманом. В Иоанна, во 2 главе, в 11 стихе, помните, когда в Кане Христос воду превратил в вино. В 11 стихе Иоанна 2:11 написано, что так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и написано: «И явил славу свою». Но если читать этот отрывок и читать Евангелие от Иоанна, вы увидите, что в большинстве своем и никто даже не увидел никакой славы. Ничего подобного. Он явил все, что они видели, что можно то покушать, то попить, то отдохнуть, то исцелиться. Больше ничего. В большинстве своем так никто и не увидел. Люди были заняты своим. Заметьте, это не атеисты. Это не люди, которые не знают Писания, не знают историю искупления. В послании к римлянам описывается состояние людей после грехопадения. Тоже известный стих. Римлянам 3:23. «Потому что все согрешили и лишены, или мы нуждаемся», можно еще перевести, «славы Божьей». Мы лишены ее. Грешник лишен этой славы. А значит, он не может прославлять Бога. Не может. Грех, друзья мои, лишил нас самого главного – возможности видеть Бога, поклоняться Ему и прославлять Его. У нас все так же огурцы, капуста растет с колючками, правда? Ну, растет. Растет. Хлеб растет. Всего этого нас Бог не лишил. Он лишил нас самого главного – славы Своей. Мы не можем ее видеть сегодня. Но для тех, кто понял Евангелие, друзья, для того она открывается. Для того красота и величие Божие открывается. И тогда для нашего сердца, естественно, славословить и поклоняться Богу. Христос, совершив искупление, привел нас к состоянию, когда мы можем поклоняться Ему, прославлять Его. Подумайте, насколько уникальна церковь на этой земле. Истинная, живая, я имею в виду вселенская, которая состоит из искупленных святых, не просто здания и окна, она может поклоняться Богу, она может славословить Ему. Может быть, легко научить каким-то фразам, словам, выучить их, взять кадила, ходить, может быть, и говорить какие-то славословия Богу. Заучено. Друзья мои, но от сердца невозможно. Без креста Христова это невозможно. На славословие, угодное Богу, заметьте, угодное Богу, способны только те, кто принял Евангелие Иисуса Христа. Поклонение и прославление Иисуса Христа, поклонение и прославление Бога – это прерогатива Церкви, друзья мои. Это наша привилегия, больше никто так не может. ни ООН, ни НАТО, ни никто другой. Друзья мои, вот последнее. Преимущество нашей духовной борьбы. Когда мы знаем, что Бог сохранит нас, когда мы знаем, что Он нас поставит, но мы из любви к Нему сражаемся за святость в своем сердце, чтобы быть святыми на практике, практически являть ее. Вот у человека, у христианина, который занимается этим, есть великая привилегия, есть преимущество. Он легко, для него естественно славословить и поклоняться Богу. Душа торжествует в Иисусе, грехи твои смыл Он с тебя, любовью тебя окружает, добром осыпает тебя. Давайте помолимся. Отец наш, великий Господь и Бог, нет подобного Тебе. Ты велик, славен, превознесен, Господи. Ты восседаешь над кругом земли, Твой престол вечен, крепок, тверд. Ты творишь историю по своему плану, и ничто не может испугать тебя или сбить с толку. Ты всемогущий, всезнающий. Ты возлюбил свою церковь, ты отдал за нее Сына Своего Иисуса Христа. Ты привел нас к этой точке, самому главному смыслу жизни, к поклонению Тебе. Ты привел нас к Своей славе, и еще, Господи, однажды поставишь перед ней лицом к лицу, когда мы будем наслаждаться ею и славословить ей Тебя, прославлять Тебя и поклоняться Тебе. В этом смысл нашей жизни, Господи. Чтобы Ты был сегодня возвеличен в сердцах наших. Чтобы на практике мы являли святость Твою, поклоняясь Тебе в послушании Тебе. Чтобы были послушны Твоему Слову. Чтобы крест Иисуса Христа, чтобы Евангелие ярко сияло в нашем разуме и в нашем сердце. Господи, прими наше поклонение сегодня. Это лучшее, что мы можем сделать, Господи, для Тебя. Потому что все остальное Ты сделал для нас. Твой крест, Твоя кровь, Твоя смерть, Твое воскресение. Ты сохраняешь нас, Господи. Все это Ты сделал для нас, мой Бог. И сегодня мы славим Тебя, возвеличиваем имя Твое, поклоняемся Тебе, нашему великому Господу Иисусу Христу. Аминь.